Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуюць Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы.
Даведаемся, як у Беларусі вядзецца перагляд справаў па наркаманскім 328 артыкуле.
А таксама, якія перспектывы беларуска-украінскіх стасункаў.
Беларусь является частью союзного государства с Россией. И Беларусь член ОДКБ. То есть она участвует в военном союзе, который возглавляет Россия.
На Донбассе продают белорусские продукты. Ці пагражаюць Беларусі санкции?
Я не готов это воспринимать как гуманитарную помощь Беларуси оккупированным жителям, потому что все-таки это элемент бизнеса. Прямое нарушение действующего законодательства, потому что товары незаконно пересекают государственную границу.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». За першае паўгоддзе 2018 года па наркатычных артыкулах крымінальнага кодэкса асуджана 26 падлеткаў. 10 з іх трапілі за краты. Такая статыстыка апублікаваная на сайце Верховнага суда Беларусі. 16 з 26 падлеткаў трапіліся на ўжыванні. Інакш кажучы, парушылі частку 1 артыкула 328.
Усяго за першыя 6 месяцаў гэтага года па наркатычных артыкулах асуджана 1276 чалавек. Гэта 6% ад усіх асуджаных.
Пра тое, як адбываецца перагляд справаў па артыкуле 328, пагаворым з нашай журналісткай Марыяй Вайтовіч, якая, дарэчы, асвятляла галадоўку удзельніц руху «Маці 328». Марыя, прывітанне.
Прывітанне. Так, гэта справа двух хлопцаў з Рыгачова. Летам 2017 года яны атрымалі па 8 гадоў турмы за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Ну, усяго ў 2017 годзе па наркатычных артыкулах былі асуджаныя 2942 чалавекі. БАК аказаліся тымі, хто не змірыўся са сваімі прысудамі і дайшоў з апеляцыямі да Верхоўнага суда. Ну і суд нечакана прыслухаўся да іх довадаў і адправіў справу на перагляд.
Складана будзе зараз казаць, ці на перагляд гэтай справы паўплывала акцыя галадоўка маці з руху маці 328, але давай звернемся да судовай пастановы Верхоўнага суда, так бы мовіць, да сухіх фактаў. У гэтай пастанове мы можам зразумець, як адбываецца так, што наркатычныя артыкулы робяцца больш цяжкімі. Распавядзі нам, калі ласка, гэты механізм.
Ну, дакумент па гэтай справе быў апублікаваны нядаўна на сайце Верхоўнага суда Беларусі. Так, мы вырашылі яго вось разглядзець, паглядзець, як гэта ўсё адбываецца, і некаторыя фармуліроўкі ў ім выклікаюць шчырае здзіўленне насамрэч. Вось, напрыклад, 14 студзеня 2017 года, будучы асобамі, якія раней здзяйснялі злачынства, прадугледжанае артыкулам 328 крымінальнага кодэксу, знаходзячыся па месцы жыхарства К, збылі частку раней набытага наркатычнага сродку адзін аднаму, сумесна спажыўшы шляхам курэння. Ну, атрымліваецца, што яны разам ужывалі наркатычны сродак, але з пастановы вынікае, што пры гэтым яны збывалі адзін аднаму наркотык, што фактычна перакваліфіковае гэтую справу.
І атрымліваецца, што яны ўжо збытчыкі наркотыкаў, а не наркаманы. Менавіта таму іх тэрмін і быў такі вялікі.
Ну так, мінімум па трэцяй частцы артыкула 328 гэта распаўсюджванне здзейсненае групай асоб, ну, пазбаўленне волі на 8 гадоў.
Але, падаецца, здзіўляю гэтай справе не толькі тое, як з наркамана можна пераўтварыцца ў наркагандляра, але і наколькі наркатычных сродкаў, якія фігуруюць у гэтай справе. Распавядзі нам пра казус наркатычных сродкаў па справе.
Ну, гэта самае цікавае ўвогуле. Вось тое, што я казала, што шмат пытанняў, ну, выклікаў гэты дакумент. З пастановы вынікае, што суд устанавіў, што абвінавачаны з мэтай асабістага спажывання, незалежна адзін ад аднаго, набылі небяспечны наркатычны сродак, вось так яны называюць марыхуану, Б масай не менш за 3,263 грама, К масай не менш за 0,6269 грама. Так? При гэтым кожнаму з іх у названыя вышэй аб'ёмы марыхуаны з судом уключнае незаконнае набыццё аднаго і таго ж наркатычнага сродку масай увага 0,0369 грама, нешта вельмі мала, так, выяўленага падчас агляду месца здарэння на ўнутраны паверхні фрагмента палімернай бутэлькі і на ўнутранай паверхні палімернага вядра.
Можна меркаваць, што такую колькасць наркатычных сродкаў не прадаюць. Давай звернемся да таго, што цяпер з гэтай справай адбываецца.
Ну, зараз яна знаходзіцца на пераглядзе зноў. Таму рана казаць, ці зменшаць тэрмін, ці перакваліфікуюць гэтую справу там зноў неяк.
І давай, завершаючы гэтую тэму артыкула 328, распавядзі нам, калі ласка, пра паняцце, якое ўжываюцца ў дачыненні да справаў па гэтым артыкуле. Менавіта гаворка ідзе пра фабрыка зорачак. Чаму менавіта фабрыка зорачак?
Карацей, каб вось лепш за ўсіх, напэўна, пра гэтае паняцце распавёў нам вось юрыст Алег Калінкоў. Яго сына 2 гады таму судзілі па гэтым артыкуле. Ён лічыць, што справы па артыкуле 328 вельмі простае злачынства для справаздачнасці. Міліцыі не трэба тлумачыць сабе, ну, тлумціць так вось увогуле сабе галаву і шукаць наркаабарону за мяжой. Паводле слова юрыста, так некаторыя справы робяцца больш жорсткімі. Ну, гэта та што так адбываецца тое, што па менавіта наркатычнае заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь яно такое, ну, незразумелае, так, чаму шмат пытанняў, так? Таму і следчым, ну, прасцей зрабіць сабе там зорачкі на пагонах, на паўных і так далей. Чаму ў нас столькі людзей сядзіць па гэтых справах, так? Ну, вельмі лёгка, нічога не даказваецца напраму. Вось як, што і казаць пра вось гэтую тэму, так? Нічога не зразумела. Мы чытаем і разумеем, чаму маці выходзіць на плошчы, чаму яны галадаюць і ўвесь час кажуць, што справы шыюцца.
Дзякуй, Марыя. Гэта істотна і складаная, напэўна, тэма размаўляць пра наркотыкі. Я нагадаю, што з нашай журналісткай Марыяй Вайтовіч мы абмяркоўвалі казусныя моманты ў справе, звязанай з наркаманскім артыкулам 328. Працяг гэтай тэмы абавязкова з'явіцца на еўрарадыё.фм. І я нагадаю, што яна тычыцца справы наркадылераў з Рагачова.
А ў праграме «Еўразум» час звярнуцца да іншай тэмы. Ці пагражаюць Беларусі санкцыям за пастаўкі прадуктаў на Донбас? Адказвае намеснік міністра па пытаннях часова акупаваных тэрыторый Украіны. Працяг пасля музычнай паўзы.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да тэмы ваеннага канфлікту на Донбасе і ролі Беларусі ў стасунках з Украінай і Расіяй у гэтым кантэксце.
Месяц таму Александр Лукашэнка неаднаразова на буйных міжнародных канферэнцыях казаў, што Беларусь гатова забяспечыць мір на Донбасе.
Але відавочна, што Украіна прыглядаецца да дапамогі Беларусі і спрабуе зразумець, ці не з'яўляецца яна, так бы мовіць, траянскім канём. У прыватнасці, украінскія чыноўнікі кажуць, што на Донбасе прадаюцца беларускія прадукты харчавання.
Прычым, гэтыя прадукты не разглядаюць як гуманітарную дапамогу Беларусі акупаваным жыхарам. Ці беларускія тавары парушаюць украінскае заканадаўства? Ці пагражаюць Беларусі санкцыям з гэтай нагоды? Каментуе намеснік міністра па пытаннях часова акупаваных тэрыторый Украіны Георгій Тука. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
Как вы считаете, поставки белорусских товаров на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, насколько плохо или все-таки это помощь людям?
Могу сказать только лишь мнение тех людей, с которыми я очень часто общаюсь, которые живут на оккупированных территориях. В подавляющем большинстве люди стараются искать продукты украинского производства. Если их нет, то тогда белорусского. Крайне неохотно покупаются продукты, я имею в виду продукты питания в первую очередь. Крайне неохотно покупаются продукты питания российского производства, потому что они по качеству существенно, опять-таки со слов людей, уступают и белорусским, и украинским. В первую очередь ли речь о молочных продуктах питания и о мясе. Насколько это хорошо или плохо? Никогда ни у кого не стояло задачей заморить людей на оккупированной территории голод. С одной стороны, я не готов это воспринимать как гуманитарную помощь Беларуси оккупированным жителям, потому что все-таки это элемент бизнеса. Это прямое нарушение действующего законодательства, потому что товары незаконно пересекают государственную границу Украины. Вопрос, кто это делает? То ли это делает непосредственно бизнесмены Беларуси, то ли это делают россияне, закупая в Беларуси продукты питания и нелегально поставляя их на территорию оккупированную. Я не знаю, мы, честно говоря, такого расследования не проводили. Увы, коррупция, контрабанда, никто эти явления не отменял. Единственный результативный метод борьбы с таким явлением, как контрабанда, это лишение экономического обоснования.
Ну, вчера вот мы встречались с замминистра иностранных дел Василием Боднарем, и он предупредил, передал через нас предупреждение белорусским производителям, что если они будут заниматься поставками на оккупированную территорию, то будут введены, ну, скажем так, санкции. Вот вы за такие санкции?
Если мы будем иметь доказательство, что поставки осуществляются напрямую белорусским производителям, потребителю на оккупированной территории, да еще и скреплены печатями так называемых ЛНР или ДНР, тогда такие санкции будут применены.
Мой польский коллега Михаил Потоцкий делал расследование о поставках антрацита, добытого на оккупированных территориях Донбасса, в Польшу через территорию Беларуси в том числе. Я провел свое расследование, пытаюсь узнать, ввязана ли Беларусь каким-то образом в транспортировку этого антрацита.
Транспортировка может быть логистика.
Есть ли у вас какие-нибудь, может быть, сведения о том, как идет как поставки антрацита в Европу через территорию Беларуси, как Беларусь в этом завязана? Есть вроде бы такие факты, что идет поставка этого антрацита через территорию Беларуси на территорию Украины.
Вполне это допускаю. Ничего в этом невозможного не вижу. Если взять карту посмотреть, то Донецкий угольный бассейн, он частично находится на территории Российской Федерации, например, в Ростовской области. Таким образом, по своим техническим характеристикам, уголь, добытый на оккупированных территориях Донбасса, и уголь, добытый на территории Ростовской области, он абсолютно идентичен. Что происходит? На оккупированных территориях продолжают незаконно добываться государственные украинские недра, и не только уголь. В дальнейшем эти поставки обеспечиваются российскими документами и выдаются, в конце концов, за уголь, добытый на территории Ростовской области. Это если идет речь о том случае, когда вы говорили транзитом через Беларусь в Польшу.
То есть, вот на ваш взгляд, уголь, который идет через территорию Беларуси в ЕС и в ту же самую Польшу, ну, то Беларусь чисто как транзитер страна. Ну, то есть, не завязан.
Я не исключаю, может быть, внутри Республики Беларусь есть какие-то коммерческие частные структуры, которые тоже стоят в этой цепочке и на этом что-то зарабатывают.
Нагадаем, што тэму беларускіх прадуктаў на тэрыторыі Донбаса мы абмяркоўвалі з намесніка міністра па пытаннях часова акупаваных тэрыторый Украіны Георгіем Тукам.
А пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў працягнем тэму беларуска-украінскіх стасункаў разам з палітолагам. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, Эліза Кучаравая, і звернемся да тэмы стасункаў паміж Беларусю і Украінай.
З гэтай нагоды наш журналіст выправіўся непасрэдна да нашых суседзяў, каб даведацца ў палітолага Уладзіміра Фісенкі, якія перспектывы беларуска-украінскіх стасункаў у будучыні. Размаўляе з украінскім палітолагам наш журналіст Дзмітер Лукашук.
Встречались в Гомеле лидеры наших стран, Лукашенко и Порошенко, много говорили о сотрудничестве, контракты подписывали, нейтралитет Беларуси, но не зря его называют ситуативный нейтралитет. Вот насколько вы верите в стабильность этого ситуативного нейтралитета?
Ну, смотрите, когда мы используем термин нейтралитет по отношению к Беларуси, то не следует забывать, и в Украине об этом хорошо помнят, что Беларусь является частью союзного государства с Россией, и Беларусь член ОДКБ. То есть она участвует в военном союзе, который возглавляет Россия. Поэтому даже с формальной точки зрения это не есть нейтралитет. И военные учения были на территории Беларуси. Вот сейчас опять-таки идет дискуссия о создании новой военной базы российской на территории Беларуси. Для нас важен как раз вот не столько формальный нейтралитет в международно-правовом смысле, сколько такая, я бы сказал, условно-нейтральная позиция президента Лукашенко, ну и белорусской власти. Некий, знаете, некая такая золотая середина в отношениях между Россией и Украиной. Что Лукашенко все-таки стремится здесь найти какой-то баланс интересов. Он хочет сохранить добрососедские отношения между Украиной и Белоруссией. Он содействует позитивной динамике торгово-экономических отношений между двумя нашими странами. И, кстати, динамика хорошая. За последний год на четверть вырос товарооборот. Это в интересах обоих государств. Проблема в другом. А вот что будет дальше? Потому что Путин будет все-таки давить на Лукашенко и требовать вот и создания военной базы, и участия в каких-то совместных действиях, где могут быть проблемы для Украины или конфликт интересов с Украиной. Например, по голосованиям в ООН Беларусь на стороне России. У нас наши дипломаты и руководство страны немножко на это закрывают глаза. Важно, чтобы все-таки вот сохранялись эти более-менее добрососедские отношения, не было явного конфликта. Тут стратегия Украины такая. Мы понимаем, что Лукашенко не может быть полноценным другом. Главное, чтобы он не был врагом. Да, поэтому нормальные добрососедские отношения, но они во многом и прежде всего базируются на хороших отношениях двух президентов. И вот в зависимости от того, какой будет исход президентских выборов в Украине весной будущего года, от этого во многом будет зависеть и дальнейшее развитие украино-белорусских отношений.
Ваш прогноз. Кто может стать следующим президентом Украины?
Нельзя сказать однозначно. Сейчас у нас претендует как минимум 6-7 потенциальных кандидатов на выход во второй тур. Среди тех, кто реально претендует на победу на президентских выборах, называют как минимум 4 человека. И могут быть самые разные сценарии. Может быть сценарий, что президентом остается Порошенко. И тогда те же самые отношения будут с какими-то, может быть, колебаниями. Но думаю, что вот этот потенциал дружественных отношений двух президентов, он будет работать и дальше. Есть вариант, что президентом станет Тимошенко. Пойдет она, думаю, что как минимум она будет стараться не ухудшать их. Потому что объективно это ведь выгодно не Порошенко, а Украине как государству. Чтобы Беларусь не была нам врагом. Другое дело, знаете, тут два мужика договаривались между собой. А будет ли приоритетом, таким же как для Порошенко, отношения с президентом Лукашенко для Юлии Владимировны? Сложно сказать. Думаю, что как минимум в начале, если она станет президентом, она будет сосредоточена на других вещах. Выстраивание отношений с Россией, урегулирование конфликта на Донбассе и, конечно, отношения с Западом. Поэтому тема Беларуси не будет приоритетом для нее, как минимум в первые месяцы или полгода президентства. А дальше, возможно, тоже попытается каким-то образом все-таки эти отношения сохранить в конструктивной плоскости. Гриценко, например, может стать, он будет прозападным президентом. И чисто с ценностных позиций еще политику будет определять премьер-министр. Так что сценарии могут быть самые разные.
Лукашенко предложил помощь урегулирования миротворческую миссию на Донбассе. Насколько реально, на ваш взгляд, подобное участие?
Участие Беларуси в миротворческой миссии возможно. Насколько я знаю, Беларусь сами предлагают, не только Лукашенко, есть официальные предложения об участии белорусов в этой миссии. Но в чем проблема? Во-первых, все-таки ключевую роль здесь играет не Беларусь. Судьба миротворческой миссии на Донбассе зависит от того, изменит ли свою позицию России. Будет ли позиция России более гибкой? Это первое. Второе. Западные страны, Соединенные Штаты прежде всего, и члены Совета Безопасности будут тоже определяться с тем, какой формат миссии. Это предмет переговоров. И если, например, Россия будет ставить жестко условия, что там не должно быть стран НАТО, то и на Западе, и в Украине может возникнуть встречное требование. Не должно быть стран-членов УДКБ, военных союзников России. Если такое требование жесткое будет заявлено, то тогда Беларусь не сможет участвовать в миротворческой миссии. Порошенко не дает ответа на вопрос о том, он соглашается на участие Беларуси. Он не говорит нет. Насколько я знаю, и в нашем МИДе, и среди некоторых оппозиционных политиков, которые участвуют в президентских выборах, существует такая точка зрения, что если не будет стран-членов НАТО и миротворческой миссии, то тогда не должно быть и Беларуси. Беларуси, Казахстана, Армении. Теоретически это возможно, но лишь при определенных договоренностях. Если Россия пойдет на компромисс, то тогда Беларусь, в принципе, тоже может участвовать в миротворческой миссии. Но точно не Белоруссия там будет играть первую скрипку.
Ну и последнее. Мы имели сейчас встречи и в Министерстве иностранных дел Украины, и в Комитете по международным отношениям Верховной Рады. И везде мы слышали такое, что да, Беларусь нейтральная, да, друг, но мы все-таки не исключаем некоторой угрозы со стороны белорусской границы. Вам видятся такие угрозы?
Ну, прямой угрозы нет, но риски существуют. Когда у нас говорят об угрозе с севера через территорию Беларуси, то имеется в виду не угрозу со стороны государства Беларусь, Республики Беларусь, а угроза именно России. Потому что все-таки российское военное присутствие на территории Беларуси есть. И возможен вариант, о котором я, кстати, слышал даже от некоторых белорусских политиков, но неофициально. Что, конечно же, если вдруг российские военные для себя изберут такой стратегический вариант прямой атаки на Украину, то есть не гибридная война, не война чужими руками, ну или там с помощью наемников, добровольцев на территории Донбасса, как бы формально, официально Россия же не воюет, да. Вот воюют ее военные, но не в официальном статусе, да, ее техника. Но если, не дай бог, вот российские военные и политики изберут стратегию прямой атаки на Украину, то, к сожалению, одним из направлений атаки может быть и через территорию Беларуси. Президент Лукашенко в этом не заинтересован, и будут стараться нейтрализовать вот такой риск. Вероятность его не очень высока на данный момент, но все-таки у нас его принимают во внимание, не исключают такого риска.
Нагадаем, что беларуска-украинские стосунки мы обмерковывали с украинским политологом Владимиром Фесенком.
А мы звернемся до темы центра Минска, які у четвер перекрыли аўтазакі. Подрабязнасці после музычной паузы и выпуску новинов.
Евразум. Живи у рытме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Раніцай 22 лістапада цэнтр Мінска перакрылі аўтазакі і аўтамабілі ДАІ. Спецтэхніка была выстаўленая на вуліцах Кірава, Свярдлова, Камсамольскай і іншых.
В околице стадиона «Динамо» патрулюют милицианты и супрацовники у цивильном. За огороджей стадиона проз кожные 7-10 метров стоят милицианты. На питание Еврорадуем яны не отказывают. Кажут, что ничего не ведают, а их справа просто ховать вызначенный участок.
На месте присутничают супрацовники информационной службы ГУС, Мінгарвыканкама. Яны так само не могут потлумачить, что отбывается, и рает звертаться до пресс-офицеров.
Аднак у дзень у прэс-службе сталічнай міліцыі нам адказалі, што не маюць інфармацыі пра магчымыя мерапрыемствы ці вучэнні ля стадыёна «Дынама».
Ничего дополнительно мне не сообщали, значит, все в штатном в режиме. В дирекцию обратитесь в «Динамо», что там может быть какая-то игра.
Распавялі нашым журналістам у прэс-службе сталічнай міліцыі. Пазней стала вядома, што тэхніку сцягнулі ў цэнтр Мінска для вучэнняў МНС, МУС ды іншых дзяржаўных органаў у межах падрыхтоўкі да забеспячэння бяспекі другіх еўрапейскіх гульняў, якія пройдуць у сталіцы ў наступным годзе.
Што цікава, фотаздымкі Еўрарадыё, якія мы выклікалі ў сацыяльныя сеткі, выклікалі бурную рэакцыю. Не такі ажыятаж, як з акцыі «Помнік прабач», але ўсё ж такі аўтазакі вельмі актуальны. Матэрыял.
У прыватнасці, сярод каментароў мне спадабаўся вось які. Я нібыта жыву ў Мінску ўжо 34 гады і ўжо заўсёды павінен быць гатовы да аўтазака, які хаваецца ў куце будынка. Але не, ўсё яшчэ здзіўляюся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. На фестывалі дакументальнага кіно IDFA у Амстэрдаме найлепшай сярэднеметражнай стужкай прызнаны фільм «Сума» беларускага рэжысёра Андрэя Куцілы. Узнагароджанне пераможцаў адбылося 21 лістапада. Паказ на фестывалі стаў для фільма сусветнай прэм'ерай. Андрэй Куціла спадзяецца, што неўзабаве зможа паказаць стужку і ў Беларусі. «Сума» распавядае пра сяброўства паміж пажылым польскім мастаком Анджэем Струмілам і маладой беларускай мастачкай Марыяй. 21 лістапада гостей живого эфиру Еврорадио стала удельница 10-го Евробашення от Украины 11-годовая Дарина Красновецкая. Девчина прославилась тем, что сдолила скорить жюри проекту «Голос Диты», выконавши песню переможцы дорослого Евробашення 2016 «Джамалы». У неделю 25 лістапада у Минску отбудется 10-й Евробашення 2018. 20 удельников из всей Европы посмагаются за звание лепшего 10-го «Голосу Старого Света». Дарина Красновецкая выйдет на сцену Минск-арены с песней «Say Love» – закликом «Любить один одного». Про то, чем живе девчинка, можно доведаться на нашем сайте euroradio.fm, а так само у наших социальных сетках. Обвешанный лонглист конкурсу молодых выконавцев «Заспевая 5», який проводить портал Тузин.фм разом с фондом «Мертанне». У него трапило 25 конкурсантов. Сёлетним конкурсантам пропоновали зарабить песню с верша одного из лауреатов литературной премии «Дебют» имя Максима Богдановича. Цитата задания было довольно непростым, и мы рады, что конкурсанты не забоялись, не поленовались и добро попрацовали с участными поэтичными текстами. По вынику верши натхнили музыков на створение цікавой да оригинальной музыки, и мы маем великую колькость потенциальных хитов. Гэтыя заявки безумовно натхняют и радуют мы в захоплении, каже сузасновальник и продюсер конкурсу Сергей Будкин. И раз усім беларускім выканаўцам звяртацца да сучаснай беларускай паэзіі. З 25 паўфіналістаў журы адбярэ трох лепшых пасля жывога праслухоўвання. И еще рэпер 6ix9ine на самой справе ніякі не рэкетир, а только прикидывается им. Оборонца рэпера кажа, что его под обороны нема ніякага дашынення до бандитских бандов. Такое уражанне складывается за его сценичного образа, с допомогой якого нібыта рэпер просовывает свои песни. Спеваку пришлось перенести презентацию нового альбома, призначенную на пятницу 23 листопада. Напередодні рэпера Даніэля Эрнандеса, ведомого под сценичным псевдонимом 6ix9ine, затримали по подозрение у рэкете. Так само у доме спевака нашли незаконную огнестрельную зброю и доказы, которые подтверждают его совесть с бандитской групповкой Nine Trey Gangsta Blues. Спевака не выпустили под заклад, и он находится у тюрьме. Ему погрожает от 25 годов изняволения до пожитчевого знахожения у тюрьме. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».